говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов, и в московской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России Дмитрий Рогозин, бывший, к счастью или к сожалению, лидер партии и фракции «Родина». Телефон прямого эфира для вопросов 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 053, везде абонент «Радио Свобода». Ну что ж, Дмитрий Олегович, вы после такой паузы длительной политической, такого политического воздержания у нас появились, молчание, да, после отставки с лидерских постов, и я так понимаю, что это молчание трехмесячное вышло на страницы книги «Враг народа». Зачем? Мемуары – это ведь конец политика, или это не мемуары?
Ну, до мемуаров, равно как до партии пенсионеров, нам еще далеко. Поэтому я просто написал книгу, пользуясь той паузой, искусственной в каком-то смысле, да, образованной в моей политической жизни, чтобы собраться с мыслями и просто вспомнить то, что было. Я, так получилось, за последние 15 лет оказался участником всех известных, важных событий новейшей истории России. Постарался изложить их так, как я их видел, как участник этих событий. Ну и, конечно, дал определенную оценку и описал перспективы для русского патриотического движения. Я считаю, что это самое важное.
А что, есть такое движение?
Движение в головах есть, конечно.
Ну, а на самом деле, вот пока вы там где-то писательствовали, вашей партии, насколько я понимаю, так скончалась и превратилась в что-то такое жизненно-пенсионерское?
Ну, во-первых, партия «Родина» пока не скончалась, и она находится, вот мои коллеги находятся в непростой ситуации, с моей точки зрения, да, то есть они понимают, что политика скончалась, не партия «Родина» скончалась, а политика в России скончалась. Честная политика, честные выборы, свобода слова, что еще у нас скончалось? Много чего у нас померло, ну, ненадолго, конечно, я думаю, годика на 2-3, не больше.
Вы оптимист.
Ну, я оптимист всегда был, поэтому я считаю, что просто для моих коллег есть задача, как им так вот по расчету жениться, чтобы сохранить партию и по возможности еще поучаствовать в выборах. Но то, что сейчас вся оппозиция, я уж не говорю про партию власти, находится на контракте с администрацией президента, я думаю, для вас это не секрет.
Но есть какие-то исключения, там какой-нибудь Лимонов, Новодворская.
Ну, я имею в виду парламентские партии, оппозиционные, так называемые, или, скажем, партии власти. Все они, конечно, находятся в тесном контакте администрации, и администрация грубо вмешивается вообще в политическую жизнь. Сегодня без договоренности вы не попадете на государственное телевидение, вас не допустят до региональных выборов, найдут возможность, снимут по какому-нибудь дурацкому поводу за экстремизм, за что-нибудь еще, социальный или там классовый, или национальный, сейчас они там приняли много разных законов, поэтому
В
такой ситуации просто хочу сказать, что, наверное, политика, она все равно как бы до конца-то не умрет, потому что наш народ, он такой живучий, не то еще видел. Она просто перетекает в другие сферы. То есть, если парламент не место для дискуссий, значит, дискуссии будут проходить в других местах, в других формах, порой даже неадекватных. Поэтому как политик, а не как марионетка, я буду там, где будет настоящая жизнь, где будет возможность самореализоваться, реализовать мои принципы, возрождение моей страны, да, принципы возрождения демократических устоев, без которых невозможно продвижение назад, возрождение независимой судебной системы, свободы слова и так далее.
Дмитрий Олегович, ну о неадекватных формах я вам обещаю, мы еще сегодня поговорим, а я хотел зацепиться за цитату, вот я вас, конечно, не читал, раз книжка только-только выходит из типографии, но цитаты уже пошли по интернету, и вот ваша цитата. «Президент Путин должен сделать свой выбор, с кем он, с наглой и льстивой комарильей, облепившей его с головы до ног, или с собственным народом, мысли которого он так часто и так удачно высказывает вслух. Но какой же вы оппозиционер, если, как пишут рецензенты, вы постоянно признаетесь в любви и уважении к нынешнему президенту, и в то же время вы критикуете ту систему, которую он создал? То есть, может быть, вам нравится человек Путин, но политик Путин вам не может нравиться».
А, по-моему, в той фразе, которую вы привели, достаточно ясно все сказано. Я говорю, что президент действительно удачно и точно произносит то, что у многих в голове. Другое дело, что из этого, что произносится, практически ничего не делается. Я не столь наивный человек, чтобы играть в сказки про доброго царя и злых бояр, которые все портят, как у нас некоторые оппозиционеры говорят. Вот мы за президента, но мы против правительства.
Да вы так говорили, по-моему.
Мы так не говорили.
Ну,
мы говорили
около тогда, того. Когда... Нет, ну, изгоните либералов из правительства.
Ну, конечно, естественно. Мы настаивали на том, чтобы президент, а поскольку выборы были не президентские, а парламентские, сформировал иную команду. Я знаю Путина достаточно хорошо, и в книге нет никакой лести. Отнюдь. Там прямые диалоги мои с ним по самым разным поводам, а читатель пусть сам уже примет решение, что есть президент Путин вот не экранный, не телевизионный, а вот в том числе с моей точки зрения, моими глазами увиденный. Для меня это очень сложная фигура, да, которая стратегически действует очень грамотно. Смотрите, что он сделал. Он практически подавил всякую серьезную оппозицию, всякие серьезные альтернативы.
Пронзил страну вертикалью, как сегодня написали в «Коммерсанте».
Вполне вероятно. Но есть же другая ситуация. 2008 год. Я не верю в то, что он там будет цепляться за формально президентскую власть. Он уйдет на какую-то очень влиятельную позицию. Но оставить кому бы то ни было еще ту вертикаль власти, которую он выстроил лично под себя, он этого не будет делать. Поэтому...
И что, она отклонится, эта вертикаль, на него, на его вот теневую позицию или другую позицию?
А я думаю, что та публика, которую он сегодня себя окружил, она первой же его и будет уничтожать. Как
то есть она начнет рвать эту вертикаль из рук и разломает.
Естественно. А вот посмотрите, что сейчас даже происходит. Любая раскачка ситуации, где мы имеем дело с каким-то массовым выступлением народа, неважно по какому поводу, либо в защиту водителя Щербинского, либо в Приморском крае в защиту права руля, либо теперь, значит, вот ситуация в карельском этом городе, моментально власть демонстрирует абсолютное отсутствие присутствия духа, абсолютное отсутствие ответственности. То есть люди, которые подобраны по одному только принципу «чего извольте, ваше величество», по принципу личной преданности, они в кризисных ситуациях не способны справиться ни с одной катастрофой, ни с одной драмой. Я это видел в Беслане, я это вижу повсеместно в более мелких эпизодах, менее трагических эпизодах. Поэтому Путин тоже должен понять, если он хочет сохраниться как государственная фигура, не сейчас с 70% рейтингом, а так, чтобы о нем говорили в будущем поколение, что да, он был полезен для страны, он сделал что-то хорошее для страны. Были изъяны, но что-то хорошее перевешивало плохое. Для этого он, конечно, должен сделать свой выбор. Я свой выбор сделал. Я от своих принципов не отказывался. Когда вдруг оказалось так, что, значит, надо ими жертвовать, я предпочел как бы остаться без всяких формальных должностей, но при своем, что называется. У него тоже есть выбор. Он более сложный, наверное, потому что он все-таки президент, глава государства. Но все равно этот выбор пока у него есть. Поэтому считать, что у нас нет альтернативы для государственного развития, считать, что мы будем жить в стране, которая будет полностью находиться под властью вот лично преданных людей, дорвавшихся до всей государственной собственности, считать, что мы всякий раз будем жить в стране, которая превратилась в бензоколонку для Запада, и которая работает исключительно... Ну, и для Востока, да, возможно. Но это бензоколонка, это не страна с собственным национальным товарным производством. Это страна без среднего класса, страна с олигархией, которая сегодня срастилась с коррумпированной верхушкой власти.
Но крыша олигархии
так вот,
Путин.
Так вот возникает, правильно, так вот возникает вопрос. Он хочет эту конструкцию оставить дальше? Да она же его самой уничтожит. Поэтому, на самом деле, выбор у него есть, но невелик, и времени остается мало. Об этом выборе я пишу, о том, что он обязан его сделать, как глава государства и как лидер нации. Но, на самом деле, книга не Путину посвящена. Она посвящена нам с вами, нашему народу, который оказался сегодня на распутье, который не может сформулировать свою национальную идею, который не может сопротивляться давлению бюрократии, которая запрещает всякие демократические свободы, лишает народ права выбора. Об этом книга. О нас... о героях и о трусах нашего времени.
Ну что ж, в московской студии «Радио Свобода» Дмитрий Рогозин, и мы продолжим после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии Дмитрий Рогозин. Дмитрий Олегович, ну вот вы уже упомянули слово «Беслан». Вот тут была годовщина, она теперь так как-то странно совпадает. Сначала гулянка на день города Москвы, а потом какой-нибудь разгон митинга правозащитников на следующий день, несанкционированного властями по тому же поводу. И заодно вот то же самое изъятие альтернативного доклада о событиях в Беслане депутата Савельева в аэропорту Владикавказа. А как вы считаете, вы были свидетелем этих событий, чем мог напугать власть доклад депутата Савельева, который состоит в вашей фракции «Родина»?
Я не понимаю вообще, чего они испугались. Юрий Петрович Савельев до избрания депутатом Государственной Думы работал в Санкт-Петербурге ректором Санкт-Петербургского военно-механического университета.
Ну и политикой занимался его, по этой части знаю.
Ну, все-таки он больше ученый. Один из лучших баллистиков России и глубокий специалист в области физики горения. Значит, поэтому он выступал в рамках этой комиссии. Я сам еще, будучи лидером фракции, направил его работать в эту комиссию как хорошего профессионала. Он выступал как эксперт, прежде всего. Он не политик, он эксперт. И он, сопоставив отдельные материалы официальных экспертов, официальные комиссии, увидел, что они, ну, скажем так, грешат. Ну, например, там, вот один эпизод такой, я читал внимательно доклад, который подготовил Савельев. Один эпизод, например, взрыв на подоконнике, да, там такая дырка была, значит, в стене. И эксперт, естественно, рассчитывает по объему, значит, этого вот поражения, объем самого, значит, самой взрывчатки, там, в тротиловом эквиваленте. И исходит из того, что вот такие-то показания. Но потом выясняется, что ему, этому эксперту, комиссия дала фотографию, по которой он и делал эту экспертизу, фотографию окна в здании спортшколы, указав, что ширина этого окна, условно говоря, там 2 метра. Она не 2 метра, оказывается, а 3 метра. И это установил Савельев. Все окна шириной там не 2, а 3 метра. А значит, дырка сама по себе в стене была больше, значит, тротиловый эквивалент больше. И сопоставив эти данные с количеством взрывчатки, он приходит к выводу о том, что такое количество взрывчатки могло находиться только лишь в снаряде, который мог быть выпущен в сторону школы, а вовсе это не взрывчатка, которая была заложена в самой школе. Отсюда эксперт делает вывод о том, что имел место обстрел с внешней стороны здания спортивной школы, возможно, с точки зрения необходимости спровоцировать внутренний подрыв в самом спортзале. Но кто это сделал? Да, чья это вина непосредственно? Савельев этого не делает, таких выводов, и правильно делает, потому что иначе это была бы уже грязь.
То есть с этим опять должно было бы разбираться следствие.
Конечно. Значит, мы с Савельевым разговаривали до того, как он стал оглашать этот альтернативный доклад. Я бы сказал, Юрий Петрович, мы в сложном положении. Да? Не хочется уподобляться тем, кто пытается как-то вот на Бесланской крови, тем более мы с вами были там, я сам наблюдал всю эту ситуацию, сказать, мы там пытались спасать детей, это все ужасно совершенно, травма для любого человека, даже для взрослого мужчины. Поэтому, конечно, здесь надо быть очень аккуратным с выводами. И мы договорились, что поскольку Путин встречался с бесланскими матерями, обещал им, что он добьется правды, какой бы она сложной ни была, для него, в том числе для самого, то договоренность наша была такая. Юрий Петрович Савельев первый экземпляр своего доклада отправлять лично президенту. А уж президент должен принять решение по этому альтернативному докладу, допустим, передав его новому генеральному прокурору и возбудив новое рассмотрение дела с учетом вновь выявленных фактов. Вот Савельев это сделал, но поскольку не было никакой реакции, видимо, Юрий Петрович посчитал необходимым уже этот доклад донести до экспертного сообщества, чтобы все вместе вмешались и посмотрели, был ли действительно факт внешнего обстрела здания спортшколы, который спровоцировал эти трагические последствия.
Да, но изъятие вот этого доклада, оно, знаете, как-то очень совпадает с мнением россиян. Вот есть данные такого опроса в Левада-центре. Там 56% россиян уверены, что власти стремятся скрыть от общественности ответы на неудобные вопросы. 15% считают, хотя власти хотят выяснить все подробности трагедии, тем не менее желают скрыть от жителей ответы на неудобные вопросы. Видите как? Большинство населения вот по разным опросам, и ВЦИОМ, и Левада уверены, что, в общем, власть пытаются скрывать здесь правду. Какой интерес в этом власти вот создавать такое общественное мнение, я лично про не понимаю.
Я тоже не очень понимаю. Я думаю, что если создана все-таки парламентская комиссия, да, которая в составе депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, то надо иметь в виду, что кто-то все равно из этих депутатов не может точно подчиняться единой линии там, давления там, властей. Ну так, представим себе ситуацию. Кто-то без этого взбрыкнет, если почувствует, что есть факты, которые выходят за рамки логики и показывают, что была некая страна, заинтересованная в трагической гибели заложников. Поэтому если уже создана парламентская комиссия, то какой смысл сдерживать, в том числе, альтернативную точку зрения? Если она неправильная, эта точка зрения Савельева, может, он ошибается, да? Все мы люди. И Савельев, будь он ректором, там, профессором, доктором и так далее, он мог и ошибиться, он мог дать ложные сведения. Слава богу, что он не давал политические выводы. Тогда скажите, Юрий Петрович, как эксперт, вы совершили ошибку, и ваши выводы неправильные. Вот есть другая экспертная точка зрения, которая ваш доклад делает ничтожным. Но ведь этого не было сделано. Поэтому попытка изъять доклад, когда он направляется... ну, скажем, депутатам Северо-Осетинского парламента, которые тоже проводили свое альтернативное расследование, вот изъять этого доклада дурно пахнет. То есть показывает, что не будет никакого спора на экспертном уровне с Савельевым. Есть просто попытка, ну, создать неуклюже, причем грубо, тупо создать повод для дальнейших спекуляций в средствах массовой информации. Я считаю, что Бесланская трагедия, которая на весь мир была показана по телевидению, должна быть расследована, это дело чести высшего политического руководства страны. Не Савельева, там, не Иванова, Петрова, Сидорова. Дело чести президента и всей так называемой нашей властной вертикали. Чтобы никого не было сомнений, что действительно заложников нельзя было спасти. Я сам, когда, вот, находясь в Беслане, видел, когда произошел взрыв, мы-то сбежали вниз. Я, кстати говоря, в книге тоже описываю некоторые, так сказать, неизвестные страницы. Но я об этом говорил в парламентской комиссии, я как свидетель выступал перед комиссией. Так вот, когда мы сбежали и ворвали штаб ФСБ на первом этаже, я видел, что руководство ФСБ было абсолютно в растерянном состоянии. И офицеры, которые пробегали мимо нас и бежали к школе, офицеры спецназа, Альфа, Вымпел, многие из них погибли, они на ходу натягивали бронежилеты, одевали сферы, каски и так далее. То есть представить себе, что наши офицеры там взорвали школу с детьми, я отказываюсь это понимать. Но тогда возникает вопрос, тогда кто мог обстрелять? Кто это? Что это за сила, которая была заинтересована в этой крови? И доклад Савельева, он лишь ставит вопрос о том, чтобы надо искать еще, что следствие должно быть более широким, более представительным, может привлечь новые силы к этому следствию, но правда должна быть, правда Беслана должна быть абсолютной. В этом я согласен с Савельевым.
Ну что ж, давайте подключим к нашему разговору слушателей. У нас звонок из Москвы. Ирина, пожалуйста, ваш вопрос Дмитрию Рогозину.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий Олегович, у меня три коротких вопроса. Уважаемый Михаил, третий будет самый главный.
Но
поэтому не прерывайте, хотя у вас нет такой привычки. Я москвичка, наверное, в 10-м поколении, педагог с неприлично огромным стажем. Первый вопрос. Надо ли понимать, что лозунг «Россия для русских» у нас начал осуществляться с северо-запада, то есть из Карелии? Второй вопрос. Более широкий, как хотите, так ответьте. В конце концов, чья вина, не наша ли, не России, кто согнал чеченцев с населенных мест, причем не в Москву, а бог знает куда, в Карелию? И третий вопрос. Вот кто выдает лицензии, разрешения на занятие какой-то деятельностью русским, чеченцам, эвенкам, чукчам и так далее? Это что делают, папуасы или полинезийцы какие-нибудь?
Не обижайте полинезийцев. Спасибо. Ну давайте, да, Россия для русских. Популярный нацистский лозунг.
Ну, во-первых, он не нацистский. Нацистский. На самом деле, в свое время это лозунг, автором этого лозунга, не лозунга, а этой фразы, был генерал Скобелев. И имел в виду Скобелев совсем другой. Он имел в виду Россия... Русский понимался любой гражданин,
ну,
Российской,
да,
империи.
Раньше это было, да, широкое понятие.
Широкое понятие. И...
да, российский. Как теперь россияне?
Мне просто очень нравится, понятие, как у нас часто вот этот лозунг, вынутый и часто используемый в социологических опросах, используется для того, чтобы там шельмовать патриотическую оппозицию.
Ну, он теперь, значит, однозначно зашельмован патриотической оппозицией. Именно
я,
так, как
я
вот
думаю, что Россия для русских, точнее, надо было сказать, для России, для тех, кто любит Россию. Вот это было бы правильно. Что касается русских, то сейчас слово «русский» просто понимается как этническая принадлежность, поэтому он не вполне корректный. Конечно, масса народов Российской Федерации являются коренными на земле России, поэтому они являются равноправными гражданами Российской Федерации. Вопрос в другом. Вопрос в том, что все граждане должны уважать не только закон, не только конституцию, но еще и уважать другие народы. Поэтому если кто-то приезжает жить в иную республику, в другой регион, то, конечно, традиции, уклад, нормы жизни должны быть приняты ими основательно. Я буквально вчера встречался с моими коллегами, они вот, по национальности чеченцы, сказать, они участвовали во взятии Грозного на стороне федеральных войск, ну, такие, тем не менее, очень такие патриоты своего собственного народа. И они мне сказали такую фразу: «Дмитрий, вот мы тебя знаем хорошо. Ты, когда приезжал в Чечню, ты всегда знал точно, как разговаривать с мирными жителями, как разговаривать с женщинами, там, можно ли вообще с ними разговаривать, там, со стариками. Знаешь традиции нашего народа, поэтому там, ты там, может быть, не очень нравишься, твои взгляды там противны, да, но как человек, который уважает все-таки наш уклад, мы тебя уважаем и понимаем, что ты, значит, вот не Иван родства не помнящий». И мы понимаем, на самом деле, почему наши соплеменники, приезжающие в другие регионы Российской Федерации, часто вызывают дикое раздражение. Именно тем, что они перевозят свои нравы, свои традиции, свой уклад в тот уклад, где как бы иной устав в ином монастыре. Вот что важно понять. Нам надо как-то научиться все-таки жить в одном доме. Ситуация в Карелии сегодня преподносится либо как бытовуха, либо как чуть ли не там не проявление, массовое проявление фашизма в этом северо-западном карельском небольшом городке. На самом деле и то ложь, и то ложь. События, которые разворачивались там, говорят об одном, об обнаглевшей этнической преступности. Когда жертвами этой преступности стали не представители криминального мира, может, другой национальности, а вообще ни в чем не повинные люди. Их просто зарезали на глазах милиции. Потом глава республики назвал это все бытовой, значит, травмой какой-то, бытовым случаем. Потом, значит, милиция сказала, что это все хулиганство. Значит, никого не задержали. Если бы власть действовала бы адекватно, за что мы им деньги платим, да, значит, этой милиции, значит, содержим ее. Если бы они немедленно арестовали убийц, вне зависимости от того, какой они национальности.
Дмитрий Олегович, они должны были арестовать тех, кто начал этот конфликт. Тогда бы уже и убийц этих не было.
Значит, нужно было всех
надо
арестовать.
Надо было пресечь
правильно,
все
правильно,
изначально.
Михаил, правильно. Нужно
вот
было
это, действовать... это и есть криминал, но... когда милиция, извините, не делает свою работу.
Оперативно нужно было вмешаться
деньги.
В любую ситуацию, потому что любая гражданская война зарождается на любой ярмарке, на любом рынке. Вот то, что там произошло... Я вам скажу, и Ферганская долина, резня, там тоже началась из каких-то помидор там спора.
Дмитрий Олегович,
поэтому
мы продолжим разговор с вами после
договорились,
выпуска новостей «Радио Свобода». Есть еще что сказать, естественно, о событиях в Кондопоге. А я напомню слушателям «Радио Свобода», что в 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет его Ефим Фиштейн. «Память о жертвах Бесланской трагедии. Кто ответит за глобальное потепление? Дом, в котором умирают дети». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи в 10 часов утра в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Из карельского города Кондопога в целях безопасности вывезено несколько десятков семей чеченцев, в основном женщины и дети. Они находятся на одной из турбаз на юге Карелии под круглосуточной охраной. Погромы торговых точек, принадлежащих выходцам с Кавказа, начались в Кондопоге в минувшие выходные после убийства двух местных жителей. Несколько подозреваемых в убийстве арестованы. В Красноярске родители пяти школьников, погибших почти полтора года назад, проводят акцию протеста с требованием обнародовать результаты экспертиз и выдать им для захоронения тела детей. Для опознания и установления причин смерти школьников проводились уже несколько экспертиз, но их результаты до сих пор неизвестны. Родители намерены начать голодовку. Президенты России и Южноафриканской Республики Владимир Путин и Табо Мбеки подписали сегодня в Кейптауне соглашение о дружбе и партнерстве между двумя странами. Визит Путина – первая в истории поездка лидера России в Южную Африку. У города Сидон на юге Ливана в результате взрыва сегодня ранен высокопоставленный представитель ливанских спецслужб. Погибли 4 его телохранителя. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан провел сегодня переговоры в Каире. Цель визита Аннана на Ближний Восток – поддержать мир в Ливане. В Иране парламентская комиссия по национальной безопасности и внешней политике одобрила законопроект, который лишает инспекторов ООН права въезда в страну. По сообщению представителя комиссии, закон вступит в силу в случае введения международных санкций против Ирана. В Киеве у российского посольства прошел митинг сторонников Григория Горбового, арестованного в России по обвинению в мошенничестве. Туркмения увеличила стоимость природного газа, поставляемого в Россию, с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». В московской студии у нас Дмитрий Рогозин, депутат Государственной Думы России. Телефон 8 800 222 12, пейджер 961 33 33, Петербург 053. Ну, давайте о событиях в Кондопоге еще поговорим, поскольку Ирина поставила все-таки еще два вопроса, на которые вы не ответили. Один вопрос – это все-таки относительно вытеснения чеченцев с их исконной территории. Все-таки вы должны признать, что в результате двух войн в Чечне, в общем, до половины населения расселилось по территории России, и, в общем, многие действительно считают, что в этом есть вина тех, кто начинал эту войну, кто вел ее именно таким способом, поскольку мирное население, конечно, спасало себя. Да и сейчас, я подозреваю, многим в Чечне не очень нравится режим Рамзана Кадырова, поскольку действует он, в общем, тоталитарными, очень жесткими методами, и я бы слово «криминальный» так вот уже почти бы употребил.
Ну, во-первых, если говорить о том, что происходило на Кавказе, сначала оттуда вытеснили всех русских. Из Чечни, из города Грозного, который был всегда русским городом, крупным нефтеперерабатывающим, нефтехимическим центром, там половину русских повырезали, половину изгнали, оставшиеся добили бомбами уже федералы. Поэтому, если уж говорить, то у чеченцев, прежде чем они будут рассказывать о том, почему началась Первая Чеченская, потом Вторая Чеченская война, чеченская интеллигенция должна признать, что она не вмешалась в ситуацию, когда к власти пришли бандиты во главе с Дудаевым, и они начали с того, захват власти.
То есть вы за то, чтобы покаяние было взаимным?
Да не хочу никакого покаяния, оно не нужно, и никто в это не верит, на самом деле, в это покаяние. Да? Покаяние способны сделать только те люди, кто истинно верует. Православные или мусульмане, они могут это сделать. А требовать от политиков покаяния, ну, Михаил, ну, мы с вами не наивные люди.
Покаяние политика – это отставка.
Поэтому я хочу сказать, что ситуация в Кондопоге, и не только там, но еще в Сальске, вспомним, да, еще в Читинской области, и многие другие.
Ну, в Астраханской области были.
В последнее время слишком частыми стали случаи уже проявления, ну, такого массового, как бы, протеста. Потому что представить себе, что все там сотни или там тысячи даже людей в Кондопоге, все они там члены какой-нибудь нацистской или какой-нибудь даже националистической организации,
невозможно. Театр абсурда.
Если люди вышли на улицу, наш причем народ, долготерпеливый, который терпеть не может вообще бастовать, выходить и где-то еще, в отличие от каких-нибудь испанцев или итальянцев, которые готовы за свои права биться на улицах миллионами.
Там тепло на улице.
Ну, в Англии не так тепло, зато там тоже в Лондоне выходят миллионы, протестуя и выступая за свои права. Наш человек не любит ходить, он любит ругать всех, сидя на кухне. Но если уж наши вышли, как вы сказали, в северо-западной Кондопоге, в холодной Карелии, вышли, и все это привело к бунту уже, к массовым беспорядкам, погрому, да. Значит, были основания, которые связаны прежде всего с разгулом этнической преступности, с хамством, которое сегодня мы наблюдаем от неких неуважающих традиций народа, которых принял гостей наших, и, конечно, это связано с абсолютной коррумпированностью власти, которая на этом деле наживается.
Дмитрий Олегович, ну, я достаточно неплохо знаю ситуацию в Карелии, уверяю вас, все-таки это моя родина, признаюсь, вот, и в Кондопоге был не раз, и я подозреваю, что те люди, которые там затеяли конфликт, они вели себя не менее вызывающе, чем те бандиты, которые приехали с ними разбираться.
Пострадали. Ну, люди, непричастные вообще. Их убили, разговаривая с ними. Вонзили в них клинок только потому, что они русские, при этом выкрикивая определенные крики.
Ну, не потому, что они русские, а потому что эти другие, попали в этот оборот, драка. Есть определенные экономические интересы разных группировок, связанных, согласен, с властью, и не случайно, обратите внимание, милиция не обращала внимания на то, что происходило вот в этом центре местной общественной жизни, в этом ресторане, да, куда приходили люди с деньгами. Она не обращала внимания ведь несколько лет. Там постоянно происходили какие-то криминальные эпизоды разбирательства, а все это покрывалось деньгами. Конечно. То есть о чем речь идет? И не только в отношении там каких-то этнических, но и местных жителей. То есть и местные жители, которые нарушали закон, точно так же могли откупиться от этой самой милиции районного масштаба, от этих самых прокуроров районного масштаба. И вообще, представьте себе этот маленький город, где есть огромный целлюлозно-бумажный комбинат, очень изящно приватизированный собственным менеджментом, который заставил рабочих отдать свои пакеты акций в управление себе, да? И что людям осталось? Вот тем, кто остался без работы, например, на этом комбинате, они пошли в торговлю, рынок узкий, рынок, вот этот, магазинчики, там еще что-то. И там идет жесточайшая борьба за выживание, как в любом районном центре. Естественно, что происходят такие конфликты. Это социальные конфликты. Но когда еще власть подбрасывает образ внутреннего врага, то еще кроме этих социальных конфликтов, безусловно, возникает образ врага, которого легко отличить там. Черноволосого и так далее. Вы не согласны?
Вы все правильно говорите, когда говорите о том, что власть на самом деле является как бы источником данного зла. Власть, которая наживается на нелегальной миграции, которая получает мзду от этнической преступности, которая получает мзду, значит, от наркомафии. Естественно, Михаил, я же с вами не спорю. Я говорю о том, что ошибочка, так сказать, легкая, да, вот трещинка вашей позиции в одном. Вы говорите, что власть создает образ врага. Да, образ врага сегодня это русские, а вовсе не приезжие, так сказать, с южных республик.
Ну, посмотрите кино, которое показывают по Первому и Второму каналу. Там замечательные белокурые бестии-спецназовцы метелят известно кого, да, вот этих самых бандитов с
Кавказа. Зато в судах метелят как раз белых бестий, да, белокурых бестий. Возьмите любую потасовку в московском метрополитене, любую драку. Не дай бог, кто-нибудь в этой драке.
Очень опасное.
Не дай бог, в любой драке окажется представитель, лицо, как они у нас говорят, милиции, кавказской национальности. Если это происходит, немедленно бытовуха, реальная какая-нибудь драка, которая возникла из бытового, из-за бытовой причины, немедленно будет квалифицирована как разжигание межнациональной розни. Конечно, гость Москвы там, или гость столицы, значит, будет признан жертвой, значит, этого насилия, а те, кто просто имели неосторожность там, защитить там, девушку, например, от хама, немедленно получат 2-3 года настоящей тюрьмы.
Это зависит от того, что они, например, говорили. Если они свою защиту сопровождали лозунгами, разжигающими межнациональную рознь на глазах свидетелей, Дмитрий Олегович, ну, к сожалению, им придется за это отвечать.
А вы считаете, что заявление господина Кадырова, который сказал, что он приедет в Кандапогу, со своими бывшими, значит, сошедшими с гор, как лавина, значит, боевиками, переодетыми в милицейскую форму, и он там научит их, значит, как уважать чеченский народ, вы считаете это нормально?
Не то, что
он не получил по рукам, его немедленно не отправили в отставку президент Российской Федерации и президент Чеченской Республики, вы считаете это не разжигание межнациональной розни?
Я считаю, что деятельность Рамзана Кадырова, она нуждается в такой вот квалификации.
Пусть он у себя порядок наводит, у себя, а здесь мы сами будем порядок наводить. А если власть не может порядок наводить, значит, эту власть надо гнать поганой метлой, что, в принципе, я хотел вам сказать. Проблема, еще раз, от власти, которая заигрывает с этническим национализмом, которая готова уступать страну, собственность, права граждан только тем, кто наглее всех. Вот я вспоминаю, давно это пошло, на самом деле. Вот Сергей Степашин, который я, в принципе, уважаю, который сейчас Счетную палату возглавляет, когда он возглавлял, был премьер-министром, события Карамахи, Чабанмахи, это вот как раз Дагестан. Еще накануне вторжения Басаева в Дагестан это было. Там появились ваххабитские села.
Да, они появились еще за 10 лет до этого.
Приезжает Степашин и говорит: так, мы вам дадим, что вам, вот гуманитарную помощь мы вам привезли еще, сказать, то, сё и так далее, и даже понимаем ваши национальные традиции носить там какое-то оружие. И мне потом дагестанцы, мои друзья, звонили, говорили: слушай, вот мы лояльные и верные российской конституции граждане России, дагестанского, значит, что называется, производства, да, лакцы, там, кумыки, аварцы там и так далее. Значит, почему? Объясни нам, пожалуйста. Для того, чтобы получить гуманитарную помощь, финансы, поддержку и даже право ношения оружия, нужно быть просто плохим для России. Чем наглее себя ведешь по отношению к русским, тем больше ты получишь от русских всякой помощи.
Я не стал бы на вашем месте обсуждать Сергея Степашина, хотя бы потому,
да,
что...
Да нет, Сергей Степашин как пример просто этой политики,
власти,
самый мягкий пример.
Чтобы например, команду на применение силы, да, и что прольется кровь, вам, слава богу, возможности не давать. давали. А раз не давали, вы не можете судить людей, которым приходилось принимать те или другие решения, уклоняться от принятия таких решений на какое-то время и так далее. Подозреваю, что это очень тяжело принимать подобные решения.
Михаил,
ну, не обязательно к Степашину, я говорю вообще.
С уважением, я просто говорю о том, что он это делал демонстративно, публично. Но это уже была ошибка.
А что он делал не публично, мы не знаем.
А вот то, что делается сегодня. Смотрите. Все, за что боролась русская армия на Кавказе, все проиграно, потому что боевики сегодня легализованы. Мы отдали им суверенитет, фактически они распоряжаются им полностью. Идет массовое нарушение прав человека, похищение людей, тоталитарный режим, о котором вы сами сейчас только что в этой студии сказали. То же самое происходит в других национальных республиках, где созданы семейные кланы, дети управляют семьями.
Не то же самое. Но практически вооруженных формирований.
Ну, похитрее, там, скажем, в Татарстане, но в принципе это похоже на то. Это реальный сепаратизм. Сейчас они добиваются новых договоров о разделе полномочий между Российской Федерацией и Татарстаном. То есть то, за что погибали наши ребята, отправляясь в Чечню под командованием, опять же, продажных, так сказать, генералов, которые куда-то все разбежались после этого, теперь оказывается, что все напрасно. Что на самом деле то, за что воевал господин Дудаев и за что воевал господин Масхадов, сегодня все сполна имеет та власть, которая просто демонстрирует лояльность Кремлю, а на самом деле поимела все, и деньги, и средства, и суверенитет.
Значит, это оказалось неизбежным. Что ни делай, все равно все возвращается к несимметричной федерации,
Михаил,
где одни территории оказались в абсолютно унитарном состоянии, и у них забрали все деньги. И для того, чтобы сохранить другие территории, приходится им приплачивать, а некоторым еще и оружие давать.
Да не можем мы жить в условиях, когда у нас там 150 народностей проживает на территории Российской Федерации, и есть крупные народы, как татары, скажем, башкиры, там, значит, там, чеченцы, те же самые и так далее. Не можем мы жить в условиях федеративного государства. Такая каша многонациональная может жить только в условиях унитарного государства, которое обеспечивает равные права, социальные и политические, всем гражданам, вне зависимости от их национальности. А если мы одним даем национальную республику,
а что, не может быть федерация с равными правами субъектов?
Да не нужна никакая федерация в условиях России. Это путь к войне. Любая федерация — это путь к развалу.
Вы путаете федерацию и конфедерацию. Ну
Это
длительный спор. Давайте мы еще одно мнение обсудим, а потом дадим слово слушателям. Вот Жириновский, знаете, какой дал совет? Вами очень любимый, ну, мне кажется, ксенофобский, в связи с событиями в Кандапоге. Надо ограничить контакты местных с приезжими. Местным властям не следует давать разрешение приезжим, прежде всего с юга, открывать магазины, рестораны и торговать на рынках. Не должно быть прямого контакта приезжих с населением, тогда не будет озлобленности. Пусть они занимаются бизнесом, строят дома, дороги и работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вот видите, как Жириновский говорит, что а на юге, наверное, должны с приезжими с севера России также поступать. Так что вот Россия, видно, такими вот замечательными советами и развалится.
Я вам хочу сказать, что на юге с приезжими с севера именно так и поступали, даже похлеще. Вы попробуйте поехать куда-нибудь на Грозинский или, скажем, Бакинский рынок и поторговать картошечкой или помидором.
То есть... Дмитрий Ильич, то есть вам нравится совет Жириновского?
Значит... Я считаю, что то, что сказал Жириновский, я перевожу на русский язык, точнее, на русско-латинский язык. Он сказал о сегрегации, то есть о раздельном проживании людей в рамках единого государства. То есть русские ходят в одни рестораны, татары ходят в другие рестораны, чеченцы в третьи
вам
рестораны.
Вам это нравится?
Нет, я просто говорю, что если мы до этого докатимся...
Так
да,
вот катится же страна к этому.
Либо мы будем действительно создавать общенациональную мораль, когда люди должны уважать тот дом, куда они приехали, где они получают уют, и адаптировать свои нравы.
Наш дом России, либо они
будут захватывать, да, с чужим уставом, то есть со своим уставом,
а
с чужим уставом.
Что считать чужим? Что считать чужим? Знаете, вот ваше поведение для какого-нибудь жителя Карелии может показаться тоже вызывающим, слишком южным, еще чем-то. Вам это нравится?
Я живу
вам...
в Москве, я не собираюсь
или
в
наоборот.
Карелию. А если я пойду в Карелию,
а
то я буду вести себя уважительно к и к карелам, и к русским, которые проживают в Карелии. Надо уважать традиции того дома, куда ты едешь. Это непреклонное правило общежития. В противном случае будет как по Жириновскому, сегрегация, все живут в отдельных квартирах.
Вот мне пишет Петр: Соколов оперативно реагирует на погромы, приглашая всех вдохновителя, так сказать, для подведения итогов успешной деятельности Рогозина. Видите как? Арбузные корки вам аукаются. Анатолий Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Олегович.
Да-да, добрый вечер.
Да, у меня к вам такой вопрос, вот мне непонятно. Вот вы так, ну, себя показали таким умным, грамотным политиком, дипломатом. Ну как вы могли вот допустить когда вот был такой лозунг произнесен «Очистить Москву от мусора». Ведь это и другие еще там заявления были не вами сделаны, но близким к вам, товарищам. Так вот, это же похоже было на какую-то такую вот, ну, или неумную, или просто какую-то провокационную такую ошибку, в общем, которая явилась одним из поводов для обвинения вашей партии в ксенофобии, там, и в других грехах, и в лишении права участвовать в выборах в свое время.
Вы в книжке-то это описали, Дмитрий Олегович?
Да, у меня есть специальная глава, которая посвящена выборам в Москве, называется так она «Битва за Москву».
Почитайте, Анатолий Николаевич.
Я хочу сказать, что, знаете, в чем только не обвинялась партия Родина, я лично московскими властями, которые, конечно, испугались никаких не роликов, а наших требований проведения расследования фактов коррупции в высших эшелонах власти города, фактов использования труда гастарбайтеров и нелегальной миграции для получения сверхдоходов. Это их здорово задело, поэтому уже стали цепляться за разные вещи. Кстати говоря, снятие партии Родина с выборов, напомню, было по иску ЛДПР, а господин Жириновский в ходе московской кампании наговорил стрекорба такого, по сравнению с которым даже...
Что ж вы с ним засудились?
Мы подавали суд на него. Но,
Басманный?
Мы подавали в тот же самый суд, в московский городской суд, на снятие Жириновского, но очевидно было, что он просто как филиал партии
ему
власти
можно,
выступал.
А вам нельзя. Видите как?
А ему вообще все можно, потому что он... На контракте, понимаете? Вот в чем вопрос-то. Поэтому здесь...
Ну, и ваша партия теперь на контракте.
Миш, я просто хочу ответить на вопрос, да? Значит, поэтому хочу сказать, что у нас не было вообще никакого эфира, у нас не было возможности появления на федеральных телевизионных каналах. И ролик, конечно, мы ни в коем случае, это просто невозможно мне представить, ни мне, ни авторам этого ролика, что мы могли, скажем, там, людей называть мусором. Мы говорили, что мусор – это явление, да? Это явление неуважения к тому дому, куда... где мы все вместе живем. На этом фоне, кстати говоря, проходили события, помните, в Париже, там горели окрестности Парижа.
Захотелось поучаствовать.
Мы сделали раньше, на самом деле, эту тему, подняли вовремя, потому что до сих пор, вот хорошо, сняли партию Родина с выборов, что проблема нелегальной миграции решена в городе Москве.
Да, она нигде не решена.
3 миллиона людей без вообще всяких прав находятся в Москве, занимаются...
Поезжайте на Ярославское шоссе, там несколько тысяч
бизнесом.
Человек бегает в поисках любой работы в Подмосковье,
разве,
пожалуйста.
Разве проблема распространения наркотиков в Москве решена путем снятия партии Родина? Сняли критика, сняли того, кто говорил правду. Может быть, достаточно жестко, может быть, на грани фола. Да. Но при этом я хочу сказать, что даже когда судебное решение принималось, суд игнорировал 5 экспертиз институтов судебной экспертизы прокуратуры и областных прокуратур, которые говорили, что нет ни малейших намеков на разжигание межнациональной розни, в том числе в данном, так сказать, видеоролике.
Да,
никто
это
не мог признать.
Да, указание вас снять, правильно?
А указание было, конечно, потому что когда суд удалился, значит, и стал там размышлять, он, видимо, работал по телефонному, по позвоночному праву. Поэтому мы не верим в то, что нас сняли из-за какого-то ролика. Сняли просто как реальную позицию, которая говорила о реальных язвах города. А если уж говорить о том, что является ксенофобским, а что не является ксенофобским, ну, допустим, одним из лозунгов нашей выборной кампании в Мосгордуму был лозунг такой «Москву москвичам» или, скажем, «Москва для москвичей». Все говорили, ага, вот, видите, это же ксенофобский лозунг, это значит, все остальные там вон. Но хочу напомнить, что лозунг, под которым шел Гавриил Харитонович Попов и Юрий Михайлович Лужков на выборы мэра и вице-мэра в 1992 году, назывался так: «Город для горожан». Теперь найдите мне 10 отличий. «Город для горожан» от «Москва для москвичей». Почему один считается демократическим лозунгом, да, хорошим, правильным, интеллектуальным, и надо погладить, значит, Юрия Михайловича по его лохматой голове, а другой лозунг, оказывается, является, значит, ксенофобским, за который партию надо снимать с выборов. Не кажется ли нам, на самом деле,
что... Все зависит от тона и от того, как это обставлено.
Да не от тона, Михаил, зависит. От того, что просто одни зарабатывают себе миллиардные состояния и являются пчеловодами, значит, которые имеют жену миллиардершу, сколотившую себе небольшой капитальчик при муже мэри, да, а другие просто ставят вопрос, а как это возможно в любой другой стране? Вот такие вещи, да, и при этом еще быть крайне популярным среди москвичей и городоначальником.
Ну, это недорого стоит.
А я могу сказать, почему. В чем московский феномен я могу расшифровать? Он стоит в следующем. Обычно средний ну, такой среднестатистический россиянин считает, что вся власть ворует. Вся власть ворует, и все к этому привыкли.
А здесь считают, что делится.
А в Москве считается так, что воруют, но кое-что еще и делают. Поэтому за то, что кое-что еще и делают, да, кое-что еще дают людям пожить, значит, вот за это надо как бы поддержать и так далее. На самом деле и то, и другое, я считаю, катастрофой просто для страны.
Давайте еще вопрос. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Господа, добрый день. У меня, если можно, одна реплика и один вопрос. Значит, реплика такого толка. Ну вот, конечно, отвратительно вела себя в Кондобоке, или как она, Кондопоге, власть. Но с другой стороны, вот сознайтесь, есть определенные вот параллели между поведением, допустим, нашего, вернее, вашего любимого Путина с бандитом, вот этим чеченцем, да, и то, что произошло в Кондопоге. Ну, может быть, вот немножко натянут, но все-таки есть. И тогда еще второй вот вопрос уже.
А в чем параллель-то? Вы скажите все-таки. Уж договаривайте, раз вы так резко.
Так, в чем дело? Значит, там, как говорят, и буквально вплоть до Абэра, и уж тем более все милиционеры в Кондопоге, они за руку там здоровались именно вот со всеми вот этими бандитами, а, собственно говоря, до обычных рядовых граждан там просто дело не доходило. Там их за людей не считали и до сих пор не считают. Отчего это, в общем-то, потом все это развилось, все это, весь этот ужас-то.
Mm-hmm. Понятно. Считаю, давайте тогда, Дмитрий, ну что, действительно, есть параллель?
Ну, вообще, власть не должна обниматься, сказать, не позволять себя по плечу там постукивать каким-то криминальным элементом, да. Но решили вопрос, но поставьте как бы все равно человека незапятнанного и имеющего нормальную репутацию.
Где ж такого взять-то?
Слушайте, я вам скажу, до тех пор, пока во главе Чеченской Республики не будет представитель из федерального центра, не местный из клана, а вот именно из федерального центра, как внешний и независимый арбитр между враждующими кланами кавказскими, там порядка не будет. В Чечне вся заваруха началась с того момента, как во главе Чеченской Республики, точнее Чечен-Ингушетии, стал Даку Завгаев. Первый за всю историю Чечен-Ингушетии местный представитель. Когда там были русские, там порядок был. Поэтому там клановая система.
Да,
она построена на тэпах, на родах.
Потом.
Михаил, там построена на родовой системе, на феодальной системе.
Ой, слушайте, а и давайте вас про Карелию спрашивают, а вы не про Чечню. Ну что ж мы
передергиваем. Карелия то же самое. А прав радиослушатель, он ведь сказал о чем? О том, что...
Власть не снисходит до простого человека, она доходит вот он, до того, у кого деньги
не,
есть.
Не об этом речь. Вопрос был не об этом, о том, что власть в лице, скажем, милиции, предпочитает быть на короткой руке, на коротком рукопожатии с криминальными элементами.
Не обязательно, с богатым человеком.
И часто бывает заодно. Она кормится как бы при криминалитете. Поэтому, когда...
Так она хозяином не считает
поэтому, когда она
правильно?
Видит, когда банда убивает ножами, значит, дубинами, значит, ничего не повинных людей, как они пойдут против хозяев? Они назовут это, конечно, чем-нибудь там, хулиганством, там, бытовухой, лишь бы только замять это дело. Кстати говоря, вы знаете, откуда вообще, видимо, вот, этот, вот эта волна взрыва как бы в Кондопоге произошла? Мы помним о том, что один из этих авторитетных, значит, южных представителей в свое время убил девушку в этой самой Кондопоге, получил за это 6 лет, 3 года отсидел, через 3 года вышел. И когда убийцы ребят, значит, были названы хулиганами, и все это было названо значит, в Кондопоге, что это бытовуха, население стало понятно, что речь идет опять о том, что попытка замять в угоду или под давлением этнической мафии на самом деле реальное кровавое преступление. Поэтому город взорвался в условиях,
но
когда власть себя
вела паскудно. Подождите, вот я бы все-таки снял здесь национальный момент. А вы вспомните, что было в связи с убийством нескольких человек, зятем президента одной из южных республик. Там тоже люди вышли на площадь и потребовали честного и справедливого суда. Хотя они были, в общем, насколько я помню, одной национальности и жители одной республики. И никаких приезжих там в этом конфликте, который носил определенный криминальный и бизнес-характер, не было. Но люди что требовали? Они требовали честного суда и нормальных действий милиции, а не покрывательства. Значит,
правильно.
О чем идет речь? То есть люди хотят нормального гражданского общества.
Правильно,
согласны?
Михаил, абсолютно согласен. Если бы это не называлось бытовухой и не пытались это все просто свалить на какую-то там случайную ссору, значит, а реально были бы арестованы вот те, кто совершили это преступление, то город не был бы возмущен. Город бы понял, что есть власть, жесткая, сильная, которая будет преследовать любого правонарушителя. Причем здесь тюбетейку носит или кепку. Здесь дело-то не в этом. Но этого не было. Все видели, что власть не будет расследовать это преступление, и что оно останется безнаказанным. Что касается приведенного вами случая, там, помните, там вообще поступок совершил еще руководитель республики. Он отмежевался от своего зятя. Даже там его дочь, она, по-моему, развелась немедленно с ним, и он сразу сказал, что это не имеет отношения к репутации власти. Он провел жесткое расследование, и преступление было действительно серьезно расследовано, и загашена эта волна возмущения. В Кондопоге мы видели другой случай. Потакание преступлению, и фактически власть ложится под этническую мафию. И она сегодня, эта ситуация, распространяется по всей России.
Ну ладно, давайте еще пару вопросов с пейджера. В составе какой партии вы собираетесь идти на выборы? Давайте в блицем.
Ну, пока я член партии Родина, если она прекратит свое существование в результате слияния вот с новыми партнерами, союзниками, то, значит, тогда буду думать и буду своим сторонникам что-то говорить, тот чуть позже, наверное, произойдет.
Кто будет следующим президентом России, Геннадий спрашивает.
Хороший вопрос. Но я думаю, что в условиях так называемой суверенной демократии, которая у нас понимается как право заткнуть глотку всем, кто критикует власть, я думаю, что, скорее всего, один из тех, кто будет назван преемником. Ну, видимо, не один из этих двух, а кто-то еще там третий. Но если оппозиция все-таки соберется каким-то образом, организуется и сможет себя противопоставить полному подавлению демократических свобод России, и народ поддержит ее, то тогда шансы есть и у оппозиционного кандидата.
Что заставило господина Рогозина пожертвовать своей политической карьерой? Почему нельзя послать подальше Суркова и сказать, никуда я не уйду, останусь и буду бороться за интересы русского народа?
А при чем здесь Сурков? Я, кстати говоря, ушел со всех должностей не потому, что мне кто-то там что-то угрожал. Угрожали, избивали моих сторонников и снимали партию с выборов, пытаясь ее деморализовать. Я ушел только потому, чтобы забрать на себя весь негатив, чтобы я как бы был там главный виноватый для власти, пусть она со мной расправляется, но чтобы партию сохранили, оставили ее в покое. Это произошло на самом деле. Угу. Что касается продолжения моей жизни, так сказать, политической, то...
Мемуары не конец?
Я в писателя не записывался.
Почему все время подстрекают на нехорошую жизнь? Почему не говорят, что мир, любовь, тишина была? А почему подстрекают на убийство? Вечный вопрос.
Ну, потому что есть публика, которая может жить только в мутной воде, как рыбка. Я считаю, что только равенство прав граждан России перед законом, а унитарное государство, сильная власть, неподкупная, некоррумпированная, независимая судебная система, свобода слова. Ну, то есть то, что, в принципе, так лежит на поверхности, только это может спасти страну от этнической розни.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Дмитрий Рогозин, депутат Государственной Думы России, простой депутат. А в программе «Радио Свобода. Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарий. Опасность массовых беспорядков в Кондопоге сохраняется. Начало нового политического сезона на Украине. Министерство культуры разработало концепцию национального проекта. Всего доброго.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.